Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 190-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас будет такой фундаментальный выпуск. Давно у нас не было эпизодов подкаста, в котором я бы брал какую-нибудь научную работу из недавно опубликованных, или же какой-нибудь серьезный фундаментальный концепт и разбирал их, делал какие-то выводы, что это может значить для современной науки, как это влияет на наше с вами понимание нашей Вселенной. И вот это все мне нравится в таких подкастах, то, что они совершенно не устаревают, и по сути их можно слушать в любое время, а не только они актуальны какой-то период, когда, например, обсуждаемые новости еще стоит слушать и имеют они значение, а не только как ретроспектива какая-то того, что было в прошлом. Так что я не знаю, когда вы слушаете этот эпизод. Надеюсь, что это время может отличаться там, на год, на два, на три от того времени, когда я этот подкаст опубликовал. Так что это такое крючок в будущее, послание потомкам в какой-то степени. Так что давайте сегодня разбираться в таком сложном вопросе, как сколько же у нас есть измерений в нашем пространстве времени. Это достаточно открытый вопрос, и я думаю, что многие из вас слышали, например, что та же теория струн, как и многие другие теории современной физики, подразумевают, что у нас есть достаточно большое количество измерений в нашем пространстве, несмотря на то, что мы с вами воспринимаем так называемое 3 плюс 1 пространство-время. То есть у нас есть 3 пространственных измерения и одно временное. При этом в той же теории струн, как я уже сказал, есть их, например, 11. Впрочем, некоторые вариации теории струн подразумевают, что их там может быть и другое количество, но вот 11 – это, наверное, самый популярный вариант. Почему, собственно, вообще все это нужно? Да, если вдруг вам интересно чуть более подробно послушать именно о теории струн, то в шоу-ноутах и, соответственно, в описании к подкасту я оставлю ссылочку. У нас есть отдельный подкаст про теорию струн, отдельный выпуск. Достаточно неплохо, как мне кажется, получилось мне рассказать, что это такое, достаточно простыми словами. Так что, если вы вдруг еще не слушали про теорию струн, и вам интересно, почему же у нас 11 измерений там, и что теория струн дает, о чем она рассказывает, послушайте отдельный подкаст. Так вот, из-за чего вообще весь сыр-бор? Дело в том, что, как я уже сказал, многие физики пытаются докинуть измерений. Все почему? Есть множество причин, но основная из них – это гравитация. Дело в том, что гравитация, она сильно отличается от остальных фундаментальных физических взаимодействий, которые у нас есть. А есть у нас конкретно слабое, сильное взаимодействие, электромагнитное взаимодействие и гравитационное. Вот, собственно, физика различает вот таких 4 фундаментальных взаимодействия, и из них гравитация самая слабая. Причем не просто слабее чуть-чуть, а слабее вам на много-много порядков. Примерно где-то в 10^32 раз она слабее, чем электромагнитная и, собственно, даже самое слабое физическое взаимодействие. Да, вот у нас самое слабое – это слабое взаимодействие. И вот в 10^32 раз гравитация слабее. У вас, возможно, возник вопрос, почему же тогда гравитация такая сильная? Ну, то есть мы-то ее очень сильно чувствуем. Например, от Солнца гравитация очень сильно на нас влияет. Из-за этой гравитации мы вращаемся вокруг него, а не летаем посередине космоса без привязки к звезде, которая бы снабжала нас энергией, и, по сути, вся энергия, которую мы имеем, она так или иначе идет от Солнца. И во многом мы держимся у Солнца, не во многом, а в принципе мы держимся у Солнца благодаря гравитации. Электромагнитное, например, поле не удерживает Землю возле Солнца. Дело в том, что мы ощущаем гравитацию так сильно по двум причинам. Дело в том, что гравитация действует на бесконечном у нас пространстве. То есть, соответственно, как бы далеко мы ни удалялись от объекта, гравитационное взаимодействие мы все равно будем чувствовать. У нас об этом говорит один из законов Ньютона, собственно, о всемирном тяготении. Что как бы далеко мы ни были от объекта, все равно у нас будет какое-то притяжение между двумя этими объектами. В отличие от слабого и сильного взаимодействия, гравитация действует на больших пространствах, и в отличие от электромагнитного взаимодействия, гравитация не взаимоисключается, то есть нет у нас отрицательной гравитации, по крайней мере, мы ее нигде не видим. Может, она в теории где-то и существует, то есть на бумаге она точно может вполне существовать, но какой-то единицы гравитации, которая бы взаимоисключала обычную гравитацию, то есть как у нас есть, например, положительные и отрицательные заряды и так далее, вот в электромагнетизме гравитация такого не испытывает. Соответственно, гравитация только добавляется друг с другом, и все гравитационные взаимодействия складываются, и таким образом мы достаточно сильно чувствуем гравитацию. Но проблема того, что она остается очень слабой, гораздо слабее всех остальных трех взаимодействий, остается. И это расстраивает многих физиков, потому что вот если у нас была бы вот та самая теория всего, о которой мы очень много говорим в подкасте нашем, которая бы объединила и квантовую механику, и теорию относительности, тогда бы, по идее, у нас все вот эти фундаментальные взаимодействия должны были описываться какой-то единой концепцией. То есть, грубо говоря, была бы какая-нибудь сверхсила, сверхвзаимодействие, сверхэнергия, как ее неважно назовите, которая являла бы собой все вот эти фундаментальные взаимодействия, которые мы знаем сейчас, просто как бы в разных ипостасях. То есть, хочется физикам, грубо говоря, да, если опять же упрощать, чтобы у нас и сильное, и слабое взаимодействие, электромагнитная гравитация были как бы разными проявлениями чего-то одного. И вот с гравитацией выходит западло, потому что, ну, она работает немножко по-другому. Значит, что нужно от гравитации, чтобы она у нас на маленьких масштабах, то есть, грубо говоря, на масштабах, на которых работает квантовая механика, была достаточно сильной, но когда мы расширяем, собственно, наш масштаб, соответственно, смотрим на там межпланетных каких-нибудь расстояниях, на межгалактических, внутригалактических там, и так далее, чтобы гравитация слабела и была такой, которой мы ее наблюдаем. Именно для этого вбрасываются дополнительные пространства. Почему это важно? Ну, все достаточно просто. Для этого лучше всего, чтобы понять, как работает увеличение количества пространств, нужно сначала их уменьшить, а потом увеличить до наших текущих. Потому что заставить наш мозг представить четвертое измерение пространственное достаточно сложно. Но давайте представим, что у нас есть плоский мир. Вот совершенно плоский мир, и в нем вот та самая Флатландия, да, все живут на одной плоскости. Если мы возьмем какой-то источник излучения и точечный, поместим его в какой-то точке нашего плоского мира, и этот источник излучения начнет что-то излучать, ну, например, там, свет. И тогда у нас его излучение будет расходиться кругом. Длина окружности это 2πr, соответственно, длина окружности пропорциональна радиусу. И таким образом у нас рассеивание энергии происходит пропорционально радиусу. То есть, грубо говоря, чем, если мы излучили один фронт, то чем дальше он расходится, у нас количество энергии, распределенное по фронту, по нашей окружности одинаковое, соответственно, чем дальше мы расходимся, тем меньше энергии на единицу пространства приходится, и рассеивается эта энергия, соответственно, пропорционально радиусу. То есть, грубо говоря, если мы посмотрим, как светит лампочка в плоском мире, чем дальше мы отходим, тем тусклее для нас будет видна эта лампочка, и тусклеть она будет линейно. При этом, да, мы знаем, что, например, лампочка в трехмерном пространстве у нас будет тускнеть пропорционально радиусу в квадрате, потому что площадь сферы, на которой расходится фронт, она пропорциональна радиусу в квадрате. При этом, если мы представим, что у нас есть этот плоский мир, но внезапно мы ему добавили третье измерение, о котором жители плоского мира не знают. Но лампочка знает. То есть лампочка при этом существует в трехмерном мире, но все не ощущают вот этого третьего пространства. Тогда, если лампочка начнет светиться во все стороны и образовывать сферу из света, то для плоского мира внезапно начнется следующий эффект. В плоском мире у нас внезапно лампочка начнет тускнеть не обратно пропорционально радиусу, а обратно пропорционально радиусу в квадрате. И таким образом такая неурядица получается, да? Мы можем сказать, вот если мы представим себе такую ситуацию, что свет от лампочки, энергия от света от лампочки из плоского мира как бы утекает в какое-то дополнительное измерение. Вот, собственно, так это и работает. И давайте тогда переходить к тому, как же мы можем померить это в нашем реальном мире, понять, есть ли у нас вот это вот дополнительное измерение, в которое утекает энергия от гравитации, и, собственно, таким образом, правильны ли вот эти вот некоторые догадки, которые, еще раз повторюсь, в очень упрощенном виде, но вот гравитацию они объясняют через то, что, например, энергия от гравитации может как раз вот таким образом утекать в какие-то дополнительные измерения, и поэтому мы ее наблюдаем как достаточно слабую силу. В этот раз нам помогло важное открытие, которое было сделано достаточно недавно, это гравитационные волны. Когда мы с вами говорили об открытии гравитационных волн, я вам тогда говорил, что это новый этап в астрономии, это целая новая эра в астрономии, и сегодняшний выпуск этому лишний раз подтверждение. Давайте напомню на всякий случай, что такое гравитационные волны. Это штука, предсказанная еще Эйнштейном, это последнее экспериментальное следствие, экспериментально подтвержденное следствие из теории относительности, которое нужно было подтвердить. И гравитационные волны – это, по сути, растягивание и стягивание самого пространства времени, которые расходятся вот именно как волнами. И значит, мы видели этот эффект от нескольких событий. Было несколько столкновений черных дыр и одно событие, которое называется Киланова. О нем тоже был отдельный выпуск подкаста. Ссылочки все будут в шоу-ноутах. Если вам интересно послушать подробнее об этих событиях, обязательно послушайте отдельные подкасты. Там все очень подробно я рассказываю. Так вот, что же важного в гравитационных волнах? И почему они могут дать нам новую эру в астрономии? Ближайшая аналогия, которую я люблю приводить, это звук. То есть представьте себе, что до этого мы видели только глазами. По сути, глазами мы видим часть электромагнитного спектра, но, допустим, мы с помощью других приборов видели и другие его части, и, по сути, мы космос видели только через электромагнитный спектр. Ну да, там еще были немножечко, мы наблюдали нейтрино, но в основном все наши наблюдения основываются на одном органе чувств, на восприятии электромагнитного спектра. С помощью гравитационных волн мы внезапно отрастили себе уши. Почему именно уши, почему именно звук является аналогией? Ну, потому что очень похоже, как звук проходит через какую-нибудь среду, например, воздух или воду. Вот очень похожим образом гравитационные волны проходят через пространство-время. То есть через саму вот эту фабрику нашего существования, через то, что мы наблюдаем вокруг себя, что является собой, в принципе, все вокруг нас. Таким образом, мы, по сути, вот слышим что-то. И когда мы видели гравитационные волны от столкновения черных дыр, мы, по сути, слышали громыхание грома. Ну вот представьте, вы всю жизнь видели только глазами, а потом внезапно, и при этом были абсолютно глухие. А потом внезапно у вас прорезался слух, и вы такой, раз, услышали раскат грома. Два, услышали раскат грома. А потом смотрите в окно, и не просто где-то услышали раскат грома, а увидели сначала молнию, а потом раскат грома. И вы поняли, что вот это вот все, то, что вы сейчас видели и слышали, это происходит из одного источника. И именно это и являет собой вот это событие Киланова, которое обозначено как GW170817, что нетрудно догадаться, расшифровывается как Gravitational Waves и Data. И, собственно, это было первое событие, которое мы зафиксировали и с помощью электромагнитного спектра, и с помощью гравитационных волн. И это дало нам первые результаты. Собственно, результатов из этого было достаточно много научных, но вот реально, возможно, прорывная работа была опубликована. Называется она «Предел на количество пространственно-временных измерений», выведенных из вот этого самого события GW170817. Авторы этой работы – Крис Прада, Майя Фишбах, Дэниел Хольц и Дэвид Шпергаль. Надеюсь, всех правильно прочитал. Эта работа рассматривает вот это событие, которое у нас произошло, именно Киланова, это столкновение двух нейтронных звезд. И из этого, из наблюдений, делает вывод о том, есть ли у нас какие-то дополнительные пространственные измерения. Дело в том, что именно это событие Киланова позволяет нам не просто сказать, вот мы получили гравитационные волны. Мы думаем, что эти гравитационные волны произошли от столкновения, там, например, двух черных дыр или там, двух нейтронных звезд. А массой такой-то и такой-то мы видим это по сигналу. То есть наши модели предполагают, что мы будем получать такой сигнал при столкновении двух тел такой массы. Соответственно, мы можем примерно понять, например, до них расстояние. И когда мы определяем расстояние по гравитационным волнам до события, мы основываемся только на нашем знании о гравитационных волнах, и, соответственно, о том самом фундаментальном законе обратных квадратов, о котором мы с вами подробно поговорили в начале этого подкаста. То есть, грубо говоря, что гравитационные волны затухают пропорционально радиусу в квадрате, или интенсивность их обратно пропорциональна радиусу в квадрате. Ну, в общем, вы поняли, да? То есть, чем дальше, тем у нас менее интенсивные гравитационные волны. Но что, если бы мы были неправы? Если у нас часть энергии уходит в эти самые дополнительные пространственные измерения, и таким образом мы получаем слабее сигналы, предполагаем, что у нас событие произошло гораздо дальше, хотя на самом деле оно гораздо ближе. И тот факт, что мы видим это событие и в электромагнитном спектре, и в гравитационном спектре, вот сейчас я делаю такие воздушные кавычки пальцами, потому что на самом деле это как бы не очень спектр, хотя, в принципе, гравитационные волны, волны и спектр, я думаю, вы поняли, о чем я. И вот, как я уже сказал, именно тот факт, что мы двумя независимыми способами можем померить расстояние до события и, соответственно, двумя независимыми способами определить, что именно произошло, это дает нам, собственно, основание утверждать уже, что гравитационные волны долетели до нас именно от вот такого события, которое находилось там в стольких-то миллиардах километров, и уже из этого делать вывод о дополнительных пространственных измерениях. И что, в общем, нам дает эта работа. Ссылка, кстати, на работу тоже есть в описании, в шоу-ноутах на сайте birdiecast.com, в том приложении, через которое вы слушаете подкасты, можно посмотреть. На ссылка на archive.org, там есть PDF-ка, все можно посмотреть, почитать. Там достаточно все, естественно, сложно, как можно было предполагать, все на английском. Так что, если вдруг есть желание и вы хотите прям углубиться, пожалуйста, ссылочки на все, что мы обсуждаем, есть в шоу-нотах к этому подкасту. И, собственно, вывод, который делается из этой работы, то, что у нас нет никаких дополнительных пространственных измерений, и мы живем таки с вами в мире 3+1, то есть 3 пространственных и 1 временное измерение, что лишний раз подтверждает общую теорию относительности, которая, собственно, объясняет гравитацию очень хорошо в именно таком пространстве времени. 3 пространственных, 1 временное. На что смотрит эта работа? Она еще раз рассматривает расстояние, которое мы вычисляем по электромагнитному спектру от Киланова, говорит, что, ну, так как это стандартное событие с точки зрения интенсивности, то есть, грубо говоря, если мы знаем исходные данные, мы можем понять, какая была изначальная светимость, изначально выброс энергии, сколько энергии было выброшено в электромагнитном спектре, померяв энергию у нас, мы опять же зная, что свет тускнеет по закону обратных квадратов, можем определить расстояние. Потом мы смотрим на гравитацию, определяем по, опять же, исходным данным, а именно по массам двух нейтронных звезд, какой должна была быть энергия изначальная в выбросе в виде гравитационных волн. Смотрим на те измерения, которые у нас есть, определяем интенсивность у нас и, опять же, по закону обратных квадратов достраиваем и получаем все то же самое расстояние. То есть, грубо говоря, у нас и свет, и гравитационные волны затухают одинаково, и у нас нет дополнительных пространственных измерений, куда бы утекала эта самая энергия от гравитационных волн. При этом, это вовсе не является, например, опровержением теории струн, как многие могли подумать, потому что в теории струн хоть и есть 11 измерений или сколько там в разных вариациях разное количество, так вот в теории струн эти все дополнительные измерения, они закручены, компактизированы, и по сути, что это, вот если попытаться простым языком объяснить, они недоступны для нас. То есть они недоступны для того, чтобы в них что-то утекало, они существуют в размерности меньше, чем наше пространство. Ну, то есть, грубо говоря, они заперты, и туда нельзя запихнуть энергию. Поэтому для своих целей они там все как бы служат, для целей теории струн и тех концептов, которые теория струн пытается объяснить, и то, что гравитационные волны в эти дополнительные пространства, в эти дополнительные измерения, простите, не утекают, не значит, что их нет, но это, скажем так, ну не то чтобы серьезный удар, но это вот такой надлом небольшой этого направления, и, возможно, именно гравитационные волны, именно наблюдения, которые мы получаем с помощью гравитационных волн, дадут нам какие-то подсказки, куда дальше копать, чтобы сделать вот ту самую теорию всего, которая с помощью одной какой-то концепции сможет объяснить нам и квантовую механику, которая, мы знаем, работает очень хорошо, и, значит, общую теорию относительности, которая тоже работает очень хорошо, но одна работает на очень маленьких масштабах, а другая на очень больших. Вот так, собственно, и живем. Интересная работа, которая дает нам ответ на вопрос, который до этого мы, по сути, не могли никак вот с помощью какого-то эксперимента, с помощью каких-то наблюдений дать ответ на такой вопрос. Мы не могли. Поэтому, мне кажется, это прям реально штука интересная. Вот такой у нас получился выпуск. Давайте я сейчас быстренько отвечу на те вопросы, которые вы задаете мне. Напоминаю, что задавать вопросы можно на почту ap@verdikast.com. Самые интересные и те, которые успеваю, я озвучиваю в выпусках. Также вы туда можете писать любые предложения. Если вы хотите услышать кого-то в качестве гостя, хотите предложить либо там своего знакомого в качестве гостя, либо у вас есть какой-то полезный контакт, либо вы самого себя хотите предложить в качестве гостя, это тоже всячески приветствуется, и многие гости именно так и сделали, которые уже побывали у нас в подкасте. Так что пишите ap@verdikast.com по любым вопросам. Не обязательно то, что вы хотите, чтобы было озвучено в эфире. Любые связи происходят именно там с подкастом. Слушатель по имени Максим пишет, как на МКС решают проблему с воздухом. Дело в том, что, ну, я так понимаю, проблема с воздухом — это то, что воздуха вокруг МКС как бы нет, как и проблема со всем остальным, в принципе, существует на МКС, потому что это консервная банка, которая валяется на низкой околоземной орбите, летает, а вокруг нее ничего нет. честно говоря, с воздухом проблем, мне кажется, будет меньше всего, гораздо меньше, чем с водой, потому что воздух, у него есть такое замечательное свойство, как компрессионность. То есть, грубо говоря, воздуха можно в баллон напихать сколько угодно, лишь бы баллон выдержал. Так что доставить на МКС просто баллоны с воздухом гораздо проще, чем, например, доставить воду в этом объеме. Потому что воду, как вы знаете, как жидкости не сжимаемы. А и жидкость нельзя напихать в маленький объем очень много. А воздух можно. Поэтому с этим проблем там должно быть меньше всего. Вот с водой, пожалуй, серьезнее вопрос. Еще один Максим пишет: если скорость гравитации равна скорости света, не означает ли это, что как раз квантовая теория описывает гравитацию более правильно? Ведь в теории относительности, насколько я помню, нет ограничений на скорость распространения и искривления пространства-времени. В теории относительности есть ограничения на скорость передачи сигнала. И скорость передачи сигнала действительно работает в неискривленном пространстве-времени, то есть в общем, у нас нельзя в теории относительности передать какой-либо сигнал быстрее, чем скорость света. Соответственно, и передать сигнал с помощью гравитационных волн тоже нельзя. И, собственно, то, что мы наблюдаем, лишь подтверждает теорию относительности. Это не значит, что какая-то из этих теорий, то есть эти наблюдения по скорости распространения гравитационных волн, а о них мы, собственно, тоже знаем из все той же Килановой, которую мы сегодня обсуждали, из события GW170817, которая, собственно, при котором мы наблюдали, что до нас гравитационные волны долетели там, на, по-моему, 1,7 секунды быстрее, чем электромагнитное излучение. И вот эта задержка, она связана с тем, что вокруг этого взрыва, ну и, собственно, на пути дальше были пылевые облака, которые немножечко задерживали свет. То есть, грубо говоря, свет там отражался и проходил путь чуть дольше, чем гравитационные волны. То есть, скорость-то у света оставалась та же, но путь он прошел чуть больше из-за того, что приходилось вот через эти лабиринтики между точечками пыли проходить. Вот так себе это можно представить. Так что у нас не значит, что с помощью вот наблюдения за гравитационными волнами можем сказать, так у нас теория относительности более верная, чем квантовая механика, или менее верная. Квантовая механика, еще раз, описывает события на очень маленьких масштабах. И, соответственно, проблема сведения этих двух теорий в том, что когда мы квантовую механику пытаемся экстраполировать на большие пространства, то у нас там есть нестыковки, и, соответственно, наоборот, когда мы теорию относительности собираемся применить на очень маленьких масштабах, там тоже не работает. И в первую очередь связано действительно с гравитацией. Но об этом мы, собственно, достаточно подробно поговорили именно, мне кажется, в этом выпуске, так что я надеюсь, что после него общее понимание этих концептов у вас будет, ну, более явное, что ли. Следующий вопрос. Олег Бекузин задает. Недавно начал смотреть сериал «Штамм». В нем вампиры боятся дневного света, а как позже выяснилось, ультрафиолетового излучения. Неужели от Луны не отражается ультрафиолетовый свет, не попадает на нее ночью и не приходит на Землю от других источников? Дело в том, что действительно мы знаем, что да, Луна отражает солнечный свет, и в солнечном свете действительно есть достаточно много радиации ультрафиолетовой. Радиация – это, по сути, то же самое, что излучение. То есть, это не что-то прям страшное. Потому что я часто сталкиваюсь, что люди считают, что радиация – это нечто такое особенное. А если мы говорим именно о ультрафиолетовой радиации, да, просто я почему часто употребляю это слово, потому что, ну, вот, например, в английском языке, на котором я большую часть времени думаю, когда думаю о физике, потому что я тупо учился на английском языке, многих терминов по-русски просто не знаю. Так вот, ну, radiation – это то же самое, что излучение. То есть, это фактически синонимы. Да, там можно, если сильно захотеть, понять какие-нибудь тонкости и откопать, и в принципе, да, радиация у нас бывает там какими-нибудь альфа-частицами, да, по сути, ядрами гелия. Но когда мы говорим об ультрафиолетовом излучении, ультрафиолетовой радиации, это одно и то же. Давайте вот так договоримся. Так вот, вернемся к вопросу. Что касается отражения ультрафиолета от Луны. Это происходит, но не стоит забывать, что Луна, хоть и кажется нам достаточно яркой, хоть и в ночном небе она, особенно в полнолуние, очень-очень ярко светит, она все-таки достаточно темная штука. Луна достаточно темный серый камень, который вращается вокруг нас, и он поглощает достаточно много этой ультрафиолетовой радиации. Потом она еще летит до нас, проходит через атмосферу. И в итоге я вот, покопавшись, нашел цифры, что в самую яркую полную Луну в тропических широтах, то есть, грубо говоря, где это максимально ярко будет светить Луна, у нас ультрафиолетовое излучение от Луны примерно в 400 тысяч раз слабее, чем от Солнца. Соответственно, ультрафиолетовый фонарик какой-нибудь, которым, не знаю, купюры проявляют, он будет гораздо более яркий в этом спектре, чем Луна. Так что, наверное, в этом сериале что-то даже правильно сказали. То есть от Луны, по идее, не должны были бы умирать вампиры, если бы они боялись исключительно ультрафиолетового излучения. Но вопрос тогда вообще, что считать ультрафиолетовым излучением? Насколько оно должно быть интенсивным, чтобы они его боялись? Так-то оно присутствует по-любому. В общем, сложный вопрос. Дальше идем. Савинов Александр, собственно, с которым мы провели несколько выпусков «Теории большой борды», спрашивает... не совсем о космосе, но о физике. Разберитесь, пожалуйста, в одном из Q&A подкастов, почему статор и ротор так сильно разогреваются. Речь идет про электродвигатель в электромобилях при разгоне до больших скоростей. Если у электродвигателя и у всего электромобиля КПД 97-98%, то откуда берется энергия, которая выполняет работу по разогреву этих его компонентов? Тут, как я, собственно, думаю, проблема в том, что вот это самое мифическое КПД в 97-98%, оно не очень относится ко всему автомобилю. И более того, КПД, я думаю, не является какой-то постоянным значением для электромобиля на разных скоростях. Ну, как минимум, возьмем тот факт, что у нас должно для того, чтобы быстрее крутился электродвигатель, если мы возьмем какую-то упрощенную достаточно модель, так вот, чтобы у нас быстрее крутился электродвигатель, на него нужно больше подавать тока, больше тока, так как у нас не сделаны электродвигатели из сверхпроводников, это будет вызывать как раз больше нагрева за счет сопротивления. И я думаю, что как раз КПД сильно падает при разгоне до больших скоростей и уходит, собственно, в разогрев там, чего, меди, не меди, а из чего там сделаны эти катушки. И, в принципе, нагрев остальных деталей. Если там плохо сделан теплоотвод, то тогда это, соответственно, усугубляет ситуацию. А теплоотвод, наверное, для электродвигателей тоже является важной штукой, потому что собственно, для спортивных автомобилей, если вы посмотрите, для них вот эти самые ноздри, вот эти самые там воздуховоды, которые должны охлаждать двигатель, имеют очень большое значение, особенно если они движутся на больших скоростях. То есть, грубо говоря, если у нас электромобиль рассчитан на городскую эксплуатацию, и ему, по сути, там заваривают все решетки, чтобы он был более аэродинамичный, потому что ему не нужен такой большой воздухоотвод, и, соответственно, потому что у него нет такого большого теплообмена. А если мы берем разгон до каких-то экстремальных скоростей, то вероятно, опять же, я не являюсь разработчиком электромобиля, это пока что такие мои догадки, основанные на понимании того, как это все должно работать. Так вот, вот если у нас просто недостаточный теплообмен происходит, а нужно все больше и больше разгоняться, соответственно, разогревается двигатель, ну, по естественным причинам, как я уже сказал, из-за сопротивления все больше и больше, то тогда, вероятно, и происходит вот этот сильный нагрев и перегрев двигателя. Собственно, одна из проблем, почему там, например, электромобили не могут участвовать там, в каких-нибудь туринг-кар-гонках, то, что на больших скоростях электромобили, электродвигатели пока что перегреваются. Я думаю, этот вопрос решаемый. Просто пока что у нас нету достаточной необходимости разгонять электромобили постоянно до больших скоростей. Скорее, это такие городские какие-то больше решения. Следующий вопрос задает Влад Попков. Тут появился интересный вопрос по части космоса МКС. Как бороться с затоплением станции, к примеру, если с прогресса запасы воды вышли на станцию? Вариант с тряпками и памперсами, насколько я понимаю, хорош, только при небольших объемах. А тут несколько тонн. Не знаю, как они собираются бороться, но мне кажется, тот факт, что вода не растекается, а за счет поверхностного натяжения держится в таких больших каплях, я думаю, это сильно поможет при ликвидации. И можно, например, взять одно какое-нибудь большое одеялко и им всю воду вот так собрать, не обязательно ее впитывать. Водой можно достаточно легко управлять, и если вот у нас в условиях земли вода растекается по полу, там она этого делать не будет, что должно сильно помочь. Но я надеюсь, что не будет у нас поводов узнавать, как это будет выглядеть на самом деле. Ну и последний вопрос задает его Андрей Волосович. Пишет примерно следующее. Есть много идей, как защищаться от радиации во время путешествия к Марсу, о многих ты рассказывал. Почему я никогда не слышал про идею просто воссоздать магнитное поле, как у Земли? Электричество на корабле будет. Ретек, солнечные батареи, ядерный реактор и так далее. Ставим катушки и создаем магнитное поле, которое защитит от радиации, или это не сработает? Это сложный вопрос. Мне кажется, во-первых, такое мощное поле для такого небольшого объекта, как корабль. То есть, грубо говоря, если мы создадим достаточно мощное электромагнитное поле для того, чтобы у нас защищался от радиации корабль, то это магнитное поле может создать неудобство для тех, кто будет находиться внутри. Ну и во-вторых, конечно же, источник энергии-то будет, но тратить эту энергию вот так бездарно, когда можно использовать пассивные источники защиты, мне кажется, будет не совсем правильно, потому что выработка энергии, она так или иначе затратная, и тратить топливо или другие ресурсы на поддержание такого электромагнитного поля будет неправильно, как мне кажется. Гораздо проще сделать, например, там, стену из воды, или на самом деле у нас достаточно есть неплохие изоляционные материалы, я думаю, большой проблемой радиация не станет. И второй вопрос. Идея сбора корабля на орбите с последующей отправкой его в далекий космос не нова. Одна ракета – аппаратура, вторая ракета – топливо, ну и так далее. Были ли в прошлом или планируются в недалеком будущем реальные планы по тестированию такой конструкции? Ну, да, в прошлом были такие планы, но не совсем для запуска в далекий космос. Ну, космические станции именно так собираются. Та же МКС собиралась по модулям, по чуть-чуть отправляли. Ну, по сути, таким же образом можно построить, например, корабль и сделать нечто подобное на МКС и отправить его куда-нибудь потом. А что у нас в ближайшем будущем? Из нескольких запусков планируют, я так понимаю, делать свои пуски никто иной, как SpaceX с их BFR. Так что ждем. В будущем, я думаю, мы увидим действительно не только какие-то объекты, которые за раз запускаются, но несколько запусков, которые затем стыкуются в какую-нибудь более большую конструкцию и оттуда уже запускаются. На этом предлагаю заканчивать. Мне кажется, сегодня получился действительно классный, полезный и такой прорывной с точки зрения современной науки выпуск. Ну, не в смысле, что выпуск у нас что-то прорвал в науке. Мы узнали что-то вот с вами, что действительно современное, действительно важное и наверняка станет таким достаточно серьезным подспорьем и в будущем. Я верю, что гравитационные волны и гравитационно-волновая астрономия — это действительно новая эра в нашем понимании Вселенной, в нашем освоении космоса и других вещах. Ну, еще раз, представьте, что вы всю жизнь были глухими и вдруг внезапно отрастили уши. И столько всего можно услышать, и в том числе и подтвердить слухом то, что вы видели раньше, и слышать то, что вы никогда не видели и не увидите. Очень круто. И вот такие результаты, они очень вдохновляют. На этом я буду с вами прощаться. Если вам нравится то, что мы делаем в рамках проекта BertiCast, вы всегда можете получать еще больше контента и заодно поддержать проект, подписавшись на нас на сервисе Patreon. Таким образом, вы получаете доступ к эксклюзивному контенту, ко всем последующим выпускам того, что мы там делаем, и ко всем предыдущим, а это уже более 100 материалов. Туда входит и еженедельная почтовая рассылка, в которой я в последнее время деконструирую какие-то явления, которые вижу вокруг себя с точки зрения критического мышления, с точки зрения каких-то логических ошибок, и, как мне кажется, делаю достаточно это интересно, так что можете, опять же, подписаться и на это. В зависимости от суммы вы можете выбрать то, что вы будете получать. Туда же входят, например, черновые версии Бардакаста, туда же входят после шоу, в том числе и после шоу «Теории большой бороды», которые я записываю с гостями, хотя, возможно, в будущем буду записывать и сам, надо будет подумать над форматом чуть более подробно. Туда входит еще очень много чего. У нас будут, возможно, какие-то эксклюзивные розыгрыши, какой-нибудь мерч. Мы думаем над этим. Вполне вероятно, что там, до конца года вы что-нибудь интересное увидите. Но поддержать проект можно не только финансово, а очень просто. Если у вас техника Apple, вы можете зайти в приложение Apple Podcasts или же iTunes на компьютере, поставить подкасту нужное количество звездочек, желательно написать отзыв. Это сделает меня чуть счастливее, а также крепко поможет подкасту продвинуться в рейтингах и стать доступным еще большему количеству людей. На этом я с вами окончательно прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга. Пока-пока.